говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире первая передача из нового цикла журналиста Елены Смирновой «Традиции православной трапезы». Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию главу из книги Ивана Шмелева «Лето Господне. Яблочный спас». Читает Екатерина Краснобаева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем новый цикл передач «Традиции православной трапезы». Для этого мы с вами пришли в монастырь. Монастыри славились и праздничными трапезами, и постными трапезами. Мы находимся в Даниловом Московском монастыре. И я вам представляю ведущего этого цикла, насельника Данилова монастыря, келаря и иеромонаха Феогноста.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. Мы сейчас находимся с вами, можно сказать, в келарне, в трапезной нашего монастыря. Но действительно, монастыри, они были очень богаты своими традициями. Но самая главная составляющая рецепта – это любовь. То, что Господь нам дает какие-то продукты, а мы через свое сердце пропускает, и что мы хотим вот эту любовь Божию, как вот Господа чувствуем, как мы увидим, вот теплоту сердца выразить в каком-то своем блюде. Поэтому, естественно, традиционно вся работа, любая работа в монастыре начинается с молитвы. И молитвой она же заканчивается. Вот в молитве Господь действительно дает ту благодать, которую, может быть, нельзя как-то вот руками пощупать, но тем не менее к благодати Божией можно прикоснуться сердцем. О чем удивительно сказал слова преподобный Серафим Саровский: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». И вот это Господь именно действительно в своей благодати. Идея создания Центра возрождения традиции началась больше 3 лет назад, когда мы, читая Шмелева, решили возродить традиции православных рынков.
А простите, батюшка, а кто такие вы и что это за центр?
Лучше всего об этом вам расскажет руководитель этого центра Карпинович Анна Федоровна.
В 2011 году мы с отцом Феогностом, почитав Ивана Шмелева «Лето Господне» и «Праздники Господни», решили возродить традицию постных рынков в Москве. Очень хорошая традиция была, и у нас этот постный рынок в 2011 году перед Рождеством состоялся у стен Данилова монастыря.
Пользовался ли он спросом? Приходили ли сюда люди?
Пользовался спросом, и люди приходили, потому что был очень интересный формат. Он был не тот формат, который вот дореволюционный был, только рынок. Здесь были мастер-классы по русской кухне, и шеф-повара московских ресторанов готовили блюда русской кухни из тех продуктов, которые продавались на этом же рынке. Поэтому можно было попробовать и просто продукты. Учащиеся колледжей занимались с детками, помогали им тоже освоить какие-то азы кулинарного искусства. И был большой концерт. Так что был самый настоящий городской праздник.
А когда образовался ваш центр?
Чуть позже возникла идея организации Центра возрождения традиций, потому что начал накапливаться материал, начали возникать новые интересные идеи. Мы уже готовы были к тому, чтобы нести накопленные знания людям. И очень активно мы начали работать по нескольким направлениям. Значит, направление работы с молодежью, и в рамках этого с колледжами сферы услуг, то бишь с кулинарными колледжами. И мы рассказываем будущим поварам о традициях русской кухни, учим их готовить какие-то блюда, рассказываем секреты православной кухни. И вот уже 3 года мы проводим молодежные гастрономические фестивали. У нас уже было проведено 3 фестиваля, 2 пасхальных и 1 рождественский. На Рождество у нас юные шеф-повара в храме Христа Спасителя представляли свои рождественские шедевры кулинарные. Они пекли рождественские сладости. И была такая номинация «Сладость как подарок Рождеству». И они пекли рождественские домики. И самый лучший домик, самый красивый и самый вкусный, был подарен нашему патриарху.
Это пряничный домик?
Пряничный домик.
А скажите, пожалуйста, как в колледжах воспринималась традиция постной кухни? Понимали ли они, для чего это? И вообще колледжи – это ведь светские учреждения.
Во-первых, очень много зависит от руководителя колледжа, от настроя, да, но мы благодарны директорам колледжа, которые с пониманием отнеслись к нашей идее и всячески нам помогают. То есть у нас есть возможность, например, проводить какие-то мастер-классы на площадках колледжей. Мы приглашаем шеф-поваров наших вот русских, отечественных, да, которые показывают своим будущим коллегам, как готовить, показывают технологии новые, показывают новую подачу. Для колледжей это очень полезно. Но вот когда у нас проходят фестивали, дети не просто пекут пряники, не просто пекут куличи. Они должны представить то, что они сделали. Они должны рассказать рецепт. Они должны рассказать традиции. У них идет подготовка к этому фестивалю в течение какого-то длительного времени. Например, в 37-м колледже у них проходит фестиваль, и они выбирают лучший кулич, лучший рецепт кулича. Что еще вот ценно и полезно в этих фестивалях, не только то, что дети ищут рецепты и то, что они сами пекут. Наша задача – научить будущих поваров представлять то, что они делают своими руками. И мы приглашаем специалистов, которые учат их разговаривать, которые учат их представлять, которые учат их правильно выступать, потому что мы надеемся, что они будут представлять нашу страну и на международных конкурсах.
То, что они делают своими руками, это то, что идет в русле русской традиции.
Да, вот в этом году у нас рождественский фестиваль проходил в храме Христа Спасителя. Фестиваль состоял из 2 частей. Одна часть была профессиональная. Учащиеся колледжи представляли то, что они сделали своими руками, да, рождественские сладости. А вторая часть, она была культурная. И художественные коллективы, коллективы школ представляли рождественские песнопения. Мы вместе водили хороводы, мы вместе колядовали.
Вместе с кулинарами юными.
Скорее не с кулинарами, скорее со школьниками, потому что кулинары, уставшие, довольные, с призами, с подарками, с грамотами, уезжали домой после славной победы. А потом уже подключились школьники, мы им рассказывали о традициях празднования Рождества.
Это очень и очень отрадно. Но теперь опять мы обратимся к батюшке, который нам расскажет, а какие у вас совместные какие-то мероприятия с этими школьниками проводятся. Тянутся ли эти школьники в храм, не говоря уже о монастыре?
Вот интересно, что последний конкурс у нас проходил в торгово-промышленной палате. Он был посвящен Пасхе. И вот когда один из известных шеф-поваров, который возглавляет кулинарную гильдию шеф-поваров России, это Филин Александр Николаевич, он спросил: «Ребята, а из вас кто-нибудь освещал куличи?» И вот из присутствующих в колледже, которые даже были со всех, как бы, ну, в общем, с 5 регионов России были представлены, помимо наших 11 колледжей московских, один сказал: «Парень, да, действительно, мы осветили куличи». И, естественно, наша самая главная, основная цель, чтобы человек прикоснулся с Христом своим сердцем. Чтобы вот то семя веры, которое есть, вот оно все-таки на его сердце, оно было посеяно.
Это удается хоть в какой-то мере?
Сердца-то отзываются, конечно. Ведь они все же, дети сейчас идут добровольно. То есть, понятное дело, что у каждого человека сейчас свобода, с учетом того, что наш такой мир, он совсем непростой. Все-таки там ценности иные проповедуются. Там, получается, за основу берется, что как бы человек должен брать от жизни все и наслаждаться этой жизнью. А в любом случае, как бы Христос проповедует жертвенную любовь. И вот если они прикасаются действительно как бы вот с Богом, эти дети, они понимают, что помимо вот этого мира существует еще мир Божий, существует Господь, который делится со всей любовью с нами прежде всего. Естественно, как бы они тоже к этому прикасаются. В любом случае у кого-то все равно это семя в сердце остается.
Но во всяком случае они начинают понимать, что трапеза – это тоже дело святое, оно должно быть освятовано и освящено, да?
Не только что это дело святое, что это, в общем, это, конечно, продолжение богослужения. Так называемые древних христиан, это назывались агапи любви. То есть богослужением закончилась трапеза, а трапеза – это как продолжение всего этого. То, что Христос дает нам вот эти вот блага жизненные, на которые мы готовим, мы эти блага уже своей как бы любовью такой, насколько можем, потому что Господь каждому ждал талант. И, конечно, это настолько он индивидуален, но, тем не менее, вот этот образ Божий, который у нас есть, он помогает реализовывать. Именно нашу любовь такую же, которая вот именно вот как сублимируется вот в этом каком-то нашем блюде, который мы готовим с любовью для своих ближних каких-то. Ну, если мы с любовью, конечно, это делаем.
Что можно с любовью приготовить на Успенский пост? Все-таки он строгий пост. Как нам осветить свою трапезу так, чтобы все-таки эта строгость сочеталась с любовью?
Ну, конечно, все освещается молитвой к Богу, это разговор к Богу. Желательно, чтобы каждый человек, поститься начиная, он делал благословение священнику, потому что пост – это всего лишь инструмент совершенства нашей духовной жизни. И, конечно, пост для человека, а не человек для поста. И когда человек берет благословение на это свое духовное дело, просто это не какая-то диета. Чем пост отличается от диеты? Любая диета, она прежде всего направлена на что? Для того, чтобы поправить свое физическое здоровье. А пост направлен для того, чтобы поправить именно свое такое духовное здоровье. Именно он позволяет, поскольку мы не кушаем такие тяжелую пищу, которая движение крови, как говорят, сатиации вызывает. То есть мы не кушаем мясо, мы не кушаем молочных продуктов, мы не кушаем яйца, мы не кушаем рыбу. Естественно, плоть, она кажущаяся, что она ослабевает, на самом деле не ослабевает. Если мы молимся, то Господь восполняет нашу духовную силу своей благодатью, что помогает нам совершенствоваться в нашей духовной жизни. И поэтому, взявши благословение, ну, естественно, у кого продукт, у кого каждый есть, насколько это может, как бы, как апостол Павел говорит, кто кушает, то не смотри, кто не кушает, кто не кушает, там не смотри, кто кушает. Богу молитесь, и Господь все управит.
Так как у нас тема кулинарная, тема трапезы, может быть, вы скажете, какая у вас в монастыре успенская трапеза, чтобы мы могли представить себе, как должны люди поститься, потому что монах – это вот истинный христианин, на которого равняются все остальные христиане.
Монастырская кухня очень простая. Как бы приветствуется, понятное дело, что аскетизм, и как писал Амвросий Оптинский, где просто там ангелов сост, а где мудрено, там нет ни одного. Успенский пост, хоть он и строгий, но тем не менее, как бы изобилие овощей и фруктов, которые у нас на территории России поспевает к этому времени, оно облегчает поститься. Главное, чтобы было желание сердца, не то, что свою какую-то гордость, но то, вот я теперь пощусь, все, у меня там чуть ли не нимб на голове вырос. Такое, конечно, должно быть. Просто, с одной стороны, человек должен поститься, он осознает, что он должен прежде всего, конечно, каяться. Но, с другой стороны, он не должен возгордиться в своем сердце, то, что он постится. Он же может сказать, вот я пощусь, а кто-то там не постится, все. Это уже получается момент его гордости. То есть пост – это, опять же, прежде всего, это не идея, это вот именно духовно совершенствованный человек. Ну и, естественно, это должно происходить в церкви. И человек, чем больше как бы он возрастает в духовную жизнь, он понимает потребность своего покаяния. Даже все святые, вот уже лежа на одном одряне, боялись, то, что они, а что мы скажем Господу? Поэтому человек, прежде всего, он должен понимать, что он делает, для чего он делает, что он делает это все для Бога и делает для очищения своего сердца, что это всего лишь инструмент. Ну а по поводу поста, каждый же лучше пусть к священнику пойдет, и все-таки как бы у священника возьмет благословение на пост, потому что это духовное дело.
А какой-нибудь рецепт Успенского поста вы можете дать?
А самый простой рецепт, может быть, какой можно предложить такой? Ну, каждый человек может делать салат. Сейчас изобилие всяких овощей поспевающих. Просто порезать салатик, посолить, поперчить. Сейчас это просто и несложно.
Мы начали говорить о книге Ивана Шмелева «Богомолье», да? «Лето Господне». По-моему, для нас это скорее праздничная трапеза, чем постная, потому что там такие продукты, и читаешь там и стерлядка, и то, и сё, и некоторые просто даже и неизвестные мне компоненты. Но вы сказали, что именно это вас вдохновило на возрождение трапезы. Но более того, я, например, не смогла бы вот так поститься, как описывает Шмелев. Для меня это действительно какая-то праздничная трапеза, скорее, чем постная. Но я вот недавно перечитала «Домострой», так там еще более праздничная. Там просто роскошные какие-то пиры с лебедями и павлинами. И это все описывается для поста. Как это понять?
Для поста. Ну, это как сейчас современные люди говорят, приходят в столовую, вы мне, говорит, положите, пожалуйста, говядинки попостнее. Это продолжение вот этой истории. И человек же, он понимает, что пост – это все какая-то, ну, регламентация. Пусть какая-то формальная, но тем не менее, какие продукты можно потреблять, какие нельзя потреблять. Почему? Потому что тяжелые продукты, они движение активной крови выделяют. У человека столько энергии, которую он может направлять не туда, куда нужно. Ну, в силу того, что мы все люди грешные, мы все люди немощные в чем-то. А когда человек уже начинает что-то в чем-то себя ограничивать, это вот пассивная жертва Богу, которую человек может принести. Если он действительно вот с чистым сердцем это делает, конечно, Господь это приемлет.
У вас в монастыре Успенским постом сколько раз в день идет питание?
2 раза. В обед и после богослужения вечером. Обычно обед в час, братья, ну, за исключением, если праздник. Вот нам, обычно в праздник после позднего богослужения, поскольку чин по ноге осуществляется. И в воскресенье тоже. А так вот в час и после вечернего богослужения.
И в обычные дни то же самое?
В обычные дни то же самое, да. Единственное у нас исключение – это первая и последняя седмица Великого Поста. Согласно уставу, там сухоедение у нас один раз в день.
Сухоедение – это значит невареное?
Невареное, да. Это всякие овощи, сухофрукты.
Это то, что сейчас очень рекламируют, да, для здорового образа жизни в миру.
Если человек все-таки решает поститься, ну вот как бы я акцентирую на это внимание, все-таки нужно пойти взять благословение священника и согласовать меру своего поста со священником, чтобы это как бы в обратную сторону постно подействовало. Чтобы человек как бы не повредил свое здоровье, с одной стороны, физическое, а то может перепоститься так, что просто человек заболеет и все. А с другой стороны, все-таки это духовное дело прежде всего. И мне все-таки на любое дело, тем более духовное, нужно брать благословение.
Конечно, пост сводить только к еде нельзя.
По определению просто нельзя. Пост — это совсем другое. Пост — это хранение своего сердца от всяких помыслов.
Да, и это все-таки такая дисциплина. Я, например, по себе знаю. Однажды Великим постом я купила булочку, а она все-таки такая калорийная. И знаете, я потом весь пост страдала, что я съела что-то не то. Съела что-то не то, и мне было на Пасху причащаться как-то стыдно даже. И я это запомнила на всю жизнь. Поэтому это все-таки довольно такая важная часть поста. Питание и вот эта вот дисциплина. И как приятно и отрадно, когда дойдешь до конца поста, выполнив хотя бы вот эту вот часть ради Христа, отказав себе в каких-то таких вот мелочах, как молочные продукты, ну уж мясо я молчу, там рыба, яйца. Действительно ощущаешь легкость такую души.
Пост такой вот, он дает какую-то такую физиологическую легкость, помимо того, что он еще как бы и духовную какую-то такую легкость дает, такой полет.
Да, и после этого даже не хочется уходить от поста. Вот я, например, очень долго прихожу в себя после поста, постепенно-постепенно начинаю какую-то пищу есть, потому что не только привыкаешь, но как-то радуешься даже этой пище. И мне кажется, что постная пища более разнообразна, чем не постная, потому что делаешь и так, и эдак.
Ну, разнообразие, вот читая росписи Троицкой Сергиевой Лавры, ну, конечно, когда они там принимали царей, такие сохранились, вот горский ученый такой, историк был, вот он нашел эти вот росписи, там действительно такое разнообразие всяких постных блюд. Там и печеные, и соленые, и маринованные, просто такое изобилие было. Это так кажется, все говорят, что вот пост есть нечего. На самом деле, если подумать, то еды-то очень много. Это уже творчество у человека, любой продукт беря, он начинает как бы украшать. Дело в том, что вот Петров пост, он самый на Руси такой считался сложным. Почему? Потому что еще овощи не поспевают, а только вот зелень выходила. И опять же, кто? Ну что такое теория? Это берут ржаную муку. Кто-то там добавляет ее, в общем, заваривает кипятком. Я подумал, если лук есть, лук крошили, допустим, зелень туда добавляли. Если какой-то, когда была какая-то зелень, туда добавляли, опять же, у каждой хозяйки что было под руками, так они делали в этом разнообразие. Но тем не менее, он борт на что был? Человек молился и благодарил Бога за все. И таким образом, Господь вот те силы, может быть, которые он не получал с пищей, но тем не менее, как понятно, что наше тело, оно как бы, это храм духа, и оно тоже должно нуждаться в питании, безусловно, без этого как бы не. Но тем не менее, Господь вот таким чудным образом восполнял силы и физические, и духовные.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы заканчиваем первую передачу из цикла «Традиции православной трапезы». Эту передачу провел насельник Данилова монастыря, келарь и иеромонах Феогност. В передаче также участвовала руководитель Центра возрождения традиций Анна Федоровна Карпинович. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго.
Божьего вам всем благословения.
До новых встреч.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Красное солнце за темненький лесочек. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А я грешный, грешный человечек, с потюшки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, с потюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился. Потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно в один и сажень земли. Аллилуйя. Слава тебе, Боже, один сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя. да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Яблочный спас. Завтра преображение. А послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию. И я учу и учу священную историю Афинского. Завтра — это только так говорят. А повезут годика через 2-3. А говорят завтра, потому что экзамен всегда бывает на другой день после спаса преображения. Все у нас говорят, что главное — закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице. Но все-таки очень страшно. Так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного щелкуна, который грызет орехи. Он меня успокаивает, поманит в холодок под доски на кучу стружек и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, — скажет, — расскажи мне чего-нибудь из божественного». Я ему расскажу, и он похвалит. «Хорошо умеешь». А выговаривает он на «о», как и все наши плотники. И от этого, что ли, делается мне покойней. Небось, они тебя возьмут в училище. Ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас. Про него умеешь? Так. А яблоки почему кропят? А вот и не так знаешь. Они тебя спросят, а ты и не скажешь. А сколько у нас спасов? Вот и опять не так умеешь». Они тебя учнут спрашивать, а ты? Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть. Да нет уже ничего, говорю я, совсем расстроенный. Написано только, что светят яблоки. И кропят. А почему кропят? Они тебя спросят, ну, а сколько, скажет, у нас спасов? А ты и не знаешь. 3 спаса. Первый спас... Загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный. Медовый спас. Крест выносят. Значит, лету конец. Мед можно выламывать. Пчела не обижается, уж пошабашила. 2-й спас. Завтра, который вот, яблочный. Спас преображение. Яблоки кропят. А почему? А вот, Адам и Ева согрешили. Змей их яблоком обманул. А невельно было от греха. А Христос восшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до кропления поест, у того в животе червь заведется, и холер бывает. А как укроплено, то без увреда. А 3-й спас называется орешный. Орехи поспели после успенья. У нас в селе крестный ход. Икона спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшкин, собирай мешок орехов, а он нам лапши молочной для разговин. Вот ты им скажи, и возьмут в училище.
Преображение Господне. Ласковый тихий свет от него в душе до ныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочка в грушовке, хранящихся в зелени, в которую же желтеют отдельные листочки, зелено-золотисто-мягкие. Ясный голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу. Не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко-грушевка в нашем саду поспела, закраснелась. Будем ее трясти для завтра. Горкин утром еще сказал: «После обеда на болото с тобой поедем за яблоками». Такая радость! Отец старосты у Казанской уже распорядился. «Вот что, Горкин, возьмешь на болоте у Крапивкина яблок мер 5-6 для прихожан и ребятам нашим. Бели, что ли? Да на блюдных для освящения покрасовите меру. Для преч-то еще меры две почище каких. Протодьякну особо пошлем меру опортовых, покрупнее он любит. Андрей Максимович земляк мне на совесть даст. Ему из Курска, из Волги гонят. А чего для себя прикажете? Тет, я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез астраханский сахарный. О, арбузы у него раз сахарный всегда с потреском. Самому князю Долгорукому посылает. У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом «Как и орлы те, на всю Москву гремит». После обеда трясем грушевку. За хозяина Горкин. Приказчик Василий Васильевич хоть у него и стройки, а полчасика выберет, прибежит. Допускает еще из уважения только старичка-лавочника Трифнича. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто. Лето сухое, деревья поредели и подсохли. Много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечки, и кажется, что от этого треска исходит свет золотистый, жаркий. Разросшиеся крапивы и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро. Обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони. Глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет грушевки, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак. «Погоди, стой!» — говорит он, прикидывая глазом. «Я ее легким трясом на первый сорт. Яблочко квело у ней. Ну, маленько подшибем, ничего. Лучше сочком пойдет. А силой не берись!» Он прилаживается и встряхивает легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительный едкий от крапивы мешается со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи от яблок. Ползают все, даже грузный Василий Васильевич, у которого лопнула на спине жилетка и видно розовую рубаху лодочкой. Даже и толстый Трифонович весь в муке. Все берут в горсти, нюхают. Грушевка! Зажмуришься и вдыхаешь. Такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко. Такая душистая сладость, крепость со всеми запахами согревшего сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Не жаркое же солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях и на яблочках. И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушевку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший, с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой, красной смородины, крыжовника виноградного с пышным лопухами и крапивой, далекий сад, до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, все, до последнего яблочка, верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко. И двор увидишь, с великой лужей уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой, и серые сараи с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенные до амбарной крыши горы кулей пузатых с овсом и солью, слежавшиеся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца, и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки.
«Да пускай, Панкратыч!» — оттирает плечом Василий Васильевич, засучив рукава рубахи. «Ей-богу, на стройку надоть!» «Да постой, голова елова не пускает Горкин! Побьешь дуралом яблочки!» Встряхивает и Василий Васильевич, словно налетает буря. Шумит со свистом, и сыплются дождем яблочки по голове, на плечи. Орут плотники на досках. Это так вот тряхнул Василий Васильевич. Трясет и Трифонович, и опять Горкин. И еще раз Василий Васильевич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей. Эх, бывало у нас трясли, зальешься, вздыхает Василий Васильевич, застегивая на ходу жилетку. «Да иду, черт вас!» «Чертыхается еще елов голова. На таком-то деле!» — строго говорит Горкин. «Эн, еще хоронец-то!» — оглядывает он макушку. «Да не стрясешь! Ну, рубьям на разговины пойдет последышек!» Мы сидим в замятой траве. Пахнет последним летом, сухой горечью. Яблочным свежим духом блестят паутинки на крапиве, льются, дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков. «О, сенней-то песни, — говорит Горкин грустно, — прощай лету, подошли спасы, готовь запасы. У нас ласточки бывало на отлете, надо бы обязательно на покров домой съездить. Да чего там, нет никого. Сколько уж говорил, и никогда не съездит, привык к месту. В Павлове у нас яблоко, пяток мера, — говорит Трифоныч. А яблоко-то какое, павловское! Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге. Криво-криво ручка, кто даст, тот князь, кто не даст, тот собачий глаз, собачий глаз, собачий глаз. Горкин отмахивается, легается. Махонька, что ли, приходи завтра к Казанской, дам и пару. Запрягает в полог кривую. Ее держат из уважения, но на болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие. С нами огромные корзины одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо видневшейся в переулке белой Спаса в наливках, мимо желтеющего в низочке Марана, мимо краснеющего далеко за полянским рынком Григория Неокесарийского, и везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги, и все дремлят. Белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожие на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики, небо какое-то пыльное... «От парева», — позевывая, говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно. Стар столощен с шаболовки мясник, жадный, три мер всего. А мы с тобой закупим более 10 на всю пятерку. Вот и канава, застоявшаяся радужной водою. За ней над низкими крышами и садами горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и болото. По низинке великая площадь торга, каменные ряды дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снитками, судаками, яблоками. Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голуби, куда ни гляди, рогожа да солома. «Большой нынче привоз. Урожай на яблоке, — говорит Горкин. Поест яблочек в Москва наша. Мы проезжаем по лабазам в яблочном сладком духе. Молодцы вспаривают тюки с соломой, золотится над ними пыль, вот и лабаз Крапивкина». Горкин Панкратычу дергает картузом Крапивкин с седой бородой широкий. «А я-то думал, пропал наш козел, а он вон у седа бородка». Здоровается за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо. «Только пили, хотя мы и не пили». Крапивкин не уступает. «Палка на палк плохо, а чай на чай, якиманской качай». Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого в соломе глядятся яблочки. «С яблочными духами чаек пьем», — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник. Они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов, на соломенных жгутиках-виточках, по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы. Привезли ящики с машины. Наконец подымаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта. Вот белый налив, если глядеть на солнышко, как фонарик. Вот ананасная царская, красная, как кумач. Вот анисовая монастырская. Вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое восковое, бель ростовка сладкая, горьковка. «На блюдных-то? Показисти тебе надо», — задумывается Крапивкин. «Хозяина потрафить надо». «Браво, крепоник еще! Поповка не красовита!» «Да ты мне, Андрей Максимыч, — ласково говорит Горкин, — по красовите каких парадных! Павловку, что ли? Или это вот как ее?» «Этой нету, — смеется Крапивкин, — а и есть, да тебе не съесть! Эй, открой, с курс которые за дорогу утомились, очень хороши будут!» «А вот поманежней будто, — нашаривает Соломи Горкин, — опорт никак!» «Выше сорт, чем апорт. Называется компорт. Сыпай меру. Архиерейское прямо. Как раз на укрепление. Глазок-то у тебя в Успенской взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем. Анфитеятрову. Проповедь знаменита, говорит. Слыхал, небось? Как не слыхать? Золотое слово. Горкин набирает для народа бели и россыпи мер восемь». Берет и пречту титовки, и апорту для протодьякона, и арбуз сахарный, каких нет нигде. А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы, пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу радостные китайские щечки, хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь, сладость, их сочный треск и чувствую, как кислит во рту. Оставляем кривую лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам. «Павловка, а? Мелковат только». «Сама она, купец, крупнее не бывает нашей. 3 гривенька полмеры». «Но что ты мне, елов, голова боля сточишь? Что, я не Ярославский, что ли? У нас на Волге гривенька такие». «С нашей-то Волги версты долгие. Я сам из-под кинешмы». И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Лавкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное — Горкин и у него покупает меру. Пора домой ко всеночной. Солнце уже косится, вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки и плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки. Едем полегоньку с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо, такое оно спокойное. Так бы и улетел в него. Праздник Преображения Господня. Золотое голубое утро в холодочке. В церкви не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков, изломившейся белой лентой, постукивают тонко, сухо, прыгают по плечам над головами, идут к иконам, передаются к празднику.
Проплывают над головами узелочки, все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины нам вони. «Обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты, даже на хоругвях. Необыкновенно весело, будто гости и церковь совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их. Посмотри, Господи, какие! А он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки». И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него красный узелок своих. Отец все считает деньги, а мы идем. Ставит канунный столик. Золотой голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторжем тащит самвона знакомые корзины, подвигает под окропление поближе. Все суетятся, весело, совсем не церковь. Священники и диаконы в необыкновенных ризах, которые называются яблочные, так говорит мне Горкин. Ну, конечно, яблочные. По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки, и груши, и виноград. Зеленое, золотое, голубое отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освещают воду. Потом старший в лиловой камелавке читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, необыкновенную, веселую молитву, и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкает и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки идут ко кресту, дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, знакомый диакон нарочно, будто три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях, певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их: «Живей, проходи, не засть!» Они клянчат: «Да яблочек-то еще, Горкин! Мишки три дал!» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, сердечки. Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом и морщится. «С кваском», — говорит он, морщись, скосив глаз, и трясется его бородка. «А приятно! Ко время-то окропленное!» Вечером он находит меня у досок на стружках. Я читаю священную историю. «А ты не бойся, теперь все знаешь. Они тебя вспросят про спас, или там как почему яблоко крупят, а ты им строгай-строгай. В училище и впустят. Вот погляди вот». Он так покойно смотрит мне в глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я, схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, и сыплется золотистый кудрявый дождь, и вдруг начинает во мне покалывать от непонятной ли радости или от яблоков, без счета съеденных в этот день, начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, что в училище меня впустят, непременно впустят.
Преобразился еси на горе Христе Боже, оказай ученикам твоим слав твоей, яко же Божа Бог, за сия и ты нам грех.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Если надеешься, веришь и не сдаешься, то чудо обязательно случится. Самое настоящее чудо в анимационном фильме «Необыкновенное путешествие Серафимы» в кино с 27 августа. Для зрителей старше 6 лет.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.